Sit-Down Show с Игорем Николаевичем.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Да.
У нас в гостях Игорь Николаевич.
Да, передача Sit-Down Show. И мы ведем беседы с Львом Михайловичем.
Да.
И очень надеемся, что сегодня будет интересно, ну, по крайней мере, нам вспомнить, а вам, может быть, даже послушать.
Приступайте, Игорь Николаевич, рассказывает нам. Говорят, вы были в Болгарии. Говорят, вы приобщились к элитному отдыху.
Лев Михайлович, я слышал, что и вы там где-то были неподалеку, поэтому вы тоже вы приобщились к более элитному, к более модному и молодежному виду. Ибо доски...
Завидуйте.
Завидуйте, да. Значит, дорогие товарищи, ну что, в одной из передач я как-то... у меня был приглашенный гость, и он рассказывал нам, как путешествовать по Европе автотранспортом. Я ему сидел, дико завидовал, потому что, ну, мне кажется, на машине вообще проехать всегда гораздо более интересно, чем прилететь на самолете из точки в точку, да. Можно посмотреть. И несмотря на то, что это, ну, достаточно все-таки тяжело физически, особенно когда ты куда-то спешишь. И вот мы на обратном пути, я лично на себе это ощутил, когда надо-надо ехать, и когда две с лишним тысячи километров, они в любом случае за раз, каким бы железным ни был человек за рулем, ну, просто дороги как-то ограничивают, да, границы ограничивают, а когда этих границ, как у нас в последний раз, пришлось переходить 4, да?
Больше.
Ну, как больше?
Почему 4-то?
Болгария, Румыния, Румыния, Молдавия, Молдавия, Украина, Украина, Россия. Ну, сколько я насчитал? Ну, не суть важно. Границы...
Не, я кордоны считал.
Кордоны ты считал. Как бы легко они не переходили, все равно они отнимают время, иногда отнимают нервы. Причем, чем ближе к матушке России, тем больше нервов. Вот как-то так сложилось. Как-то так. Чем дальше от России, тем даже если границы эти есть, их надо каким-то образом переходить, если это не Шенген. Ну, как-то вот... Как у нас было на Вамовеке, это вот между Болгарией и Румынией. Мы приехали туда.
Но это тоже не Шенген, это Евросоюз.
Евросоюз, да, не Шенген, надо проходить, ставить печати, все дела. Значит, мы приехали в 11, ни одной машины вообще.
Выспал? С утра или вечером?
Вечером.
Туда ехали?
Обратно.
Мне все перепуталось, я честно
могу сказать. Туда мы ехали через мост в Руси, а обратно мы ехали по побережью через совсем никому незаметный какой-то пограничный переход под названием Доранкулак в Амавеке. Они же там двойные названия носят. И вот такой в 11 вечера уже вышел заспанный румынский пограничник. Значит, он по-русски совсем плохо, потому что там как
он
бы русский
мало. Он был румынско-болгарский пограничник.
Нет.
А
второй был болгарин, но румынского происхождения. Он владел двумя языками, и он был переводчиком. А-а-а. Он, значит, пытался...
Переводчиком на какой?
На румынский, с русского.
А мы с ним что, по-болгарски говорили?
Мы ему говорили по-русски, но будучи болгарином,
он нас понимал, и румынок
переводил. Зачем мы хотим?
С чего ты взял, что он болгарин, я не знаю. Или он к нему говорил, эй, ты болгарин, он ему говорил по-русски.
Он был в болгарской пограничной форме.
А, да, понял, все.
И он говорил
по-русски. Безусловно, болгарский пограничник должен владеть болгарским языком. Но между собой они общались по-румынски, что ли?
Между собой по-румынски общались, да.
Ну, все, понятно.
Ну, так вот, мы опять немножко не туда ушли. Я что хотел сказать? То есть, вот это путешествие на машине, я думаю, что более подробно, если кому-то это интересно, мы расскажем это вот в другой раз. А сейчас я хотел бы рассказать свои впечатления вообще человека от плуга и сохи, который родился и вырос на великих русских равнинах, да, а у нас, мы знаем, там в радиусе тысячи километров гор нет. Ну, ближайшие горы, наверное, Карпаты там тысяча с копеечками, Кавказ еще дальше, и в какие еще то Урал еще дальше. И вот как человек выросший, и еще родившийся, и детство проведший в годы незабвенной советской власти.
А я предлагаю Мценские горы, вот эти все эти, назвать Муховель.
Какие Мценские горы, Лев?
Муховель.
Муховель, ну ладно.
Ну, в Зиле.
Зиловель, да.
Зиловель.
Или Зиловец.
Или Зиловец.
Зиловец. Вот так вот, я абсолютно уверен, что те, кто сейчас слушает, они разделяют вот мою такую точку зрения. Вот прожил я большую часть, наверное, уже больше половины, наверное, своей жизни. Не хочется об этом как-то вот упоминать, но тем не менее. И вот для меня, для человека, родившегося на равнинах, что такое курорт и что такое отдых, да? Это лето с детских времен, это Крым. И если это не Крым, сейчас можно ездить куда угодно, но в нашем представлении это море, это пляж, это лето, да? Потому что, ну, зима у нас холодная. Относительно холодные. У нас лето всего там 3 месяца, то, что мы называем лето, там с положительными температурами выше плюс 20 градусов. И поэтому, естественно, нам тепла не хватает, и мы, значит, куда-то ездим. И о существовании каких-то зимних, горных или горнолыжных курортов мы, в принципе, знали, конечно, но я как-то всю свою жизнь с детства считал это, ну, если не буржуазным пережитком, то каким-то таким вот изысканным, где-то каким-то высоким интеллигентским видом отдыха, который, в общем-то, простым смертным, если не то, что недоступен, ну, как-то немножко далековато. Он требует все-таки каких-то усилий для этого, да? Не просто сходить плавки купить для того, чтобы там в Турцию поехать, а, ну, как надо подготовиться, да, там, помимо технических приспособлений, там, лыж, ботинок, еще чего-то. Нужна форма одежды определенная, да, горнолыжная. Нужны какие-то там детали определенные. Нужно приехать, нужно знать и владеть некими понятиями, которыми людям на равнинах...
Отцахи недоступны.
Не то, что недоступны, им как никто не доводил. У меня был в детстве, конечно, опыт поездки на Домбай. Это в школьные годы, уже в старших классах, мы как-то туда попали. И там уже тогда, на излете вот советских дней, я помню эти кресельные подъемники, я помню, и там какой-то даже снежок лежал, потому что мы приезжали где-то в ноябре, наверное. Но там никто не катался, и каким-то курортом я не помню, чтобы это можно было назвать.
Там были пешеходные теренкуры по горам,
да, дышать как-то воздухом. Уже, мне кажется, летние теренкуры закончились, а зимние спуски еще не начались.
И ну как, ну вот в Кисловодск, допустим, ездят зимой отдыхать. Кисловодск, говорю, например, или там...
Другой вопрос, они же не на лыжах ездят туда, это минеральные
воды. Я понимаю, что не на лыжах, но я имею в виду, что это все горы, все везде, где горы, отдых круглогодичный. Даже скорее зимой именно вот такой там водичку, нарзан там какой-то пить, там гулять. Такой вот, знаешь, спокойный пенсионерский отдых.
Я с тобой соглашусь, но поверь мне, из всего количества горнолыжных курортов, где бы еще была и водичка минеральная, их не так много. Или какие-то пешие прогулки.
Ну, по крайней мере, регион, понимаешь, там вот он, Донбай.
Потому что на лыжах, вот он, понимаешь, на лыжах ездят, ну, нормально на лыжах ездят. От 1500 и выше метров. А человеку с больным сердцем или какими-то органами, который приехал пить водичку, эти высоты уже как-то противопоказаны. Кисловодск, пожалуйста, там, ну, 200, там, 500, до 500 метров, пожалуйста, броди, ходи, пей водичку. Это нормально. Ехал я таким человеком, думаю, ну куда вот я собрался? Где вот, какие лыжи? Господи, я на таких-то лыжах вот здесь забыл, когда последний раз стоял. Ну, я не знаю, там лет... Дцать, наверное, назад, еще по какой-то юности и молодости, где-то там по Медведевскому лесу мы пробегали. Вот, а какие-то горные. Ну куда мне с болячками, с какими-то суставами, уже там спина. Да. Ну и думал, что получится. И вот сейчас расскажу общее впечатление. Абсолютно положительное оно. Потому что, как выяснилось, страшного в этом нет ничего. Поехать с горок на горных лыжах может любой. Если у вас нет, конечно, совсем уж там проблем с опорно-двигательным аппаратом или с координацией движений, если вы можете позволить себе хотя бы пробежаться за троллейбусом на остановке, то для вас этот вид отдыха не закрыт. Для вас этот вид отдыха не закрыт. Потому что вот на этих здоровых достаточно горах, когда я их первый раз увидел, как они ездят оттуда, вот эта какая-то стена, которая стоит перед тобой под уклоном 45 градусов, или какие там, я уж не помню, сколько там градусов, но очень приличные. Побольше. Вот эти вот черная гора, которая была закрыта. Ну и да и красные там отрезки были, будь здоров. И когда я видел там выводок пятилетних утят, деток, которые как вот за инструктором по его вот этим лыжне, как утяточки такие жик-жик-жик, съезжают с этой стены. А следом я увидел деда с бабушкой, ну явно там за 60-м было. Точно так же,
не
твердо стоящих на ногах, но которые спускаются оттуда, я подумал... Черт возьми, не стыдно ли тебе было даже думать об этом? Немедленно на гору, вот немедленно на гору. И хотя бы если уж там не за детьми, то за стариками ты должен угнаться. Иначе я просто... Ты перестанешь сам себя уважать. И я, в общем-то, выполнил поставленные перед собой задачи. Выполнялись они сложно. Ну, во-первых, сначала впечатление. Конечно, ну, две стумы, наверное, ехали туда. Речь идет о курорте под названием Боровец в Болгарии. Это вот туда, куда можно нормально доехать на машине. Ехали мы долго, что-то подустали. Я расскажу о первом впечатлении. И потом, когда от Софии туда едешь, там километров 60 от Софии, и вот едешь по горам, а уже стемнело, часов 7 было вечера, наверное. Темно, там в горах особо фонарей нет, и тут серпантина что-то крутит. темень, чернота, вот эта узенькая лента дороги. Потом какие-то огоньки появились, какие-то домики вот эти альпийские, значит, там какие-то гостинички частные. И вот мы ехали, и потом раз из-за какого-то поворота мы выехали в центр, где начинается вот эта гора, начинаются подъемники. И вдруг мы попали в какое-то море света. Абсолютно все освещено, играет музыка. Куча народа в этих в свете освещенных трасс, в эти фонари, значит, так, их проносится мимо тебя, обдавая вот этой волной снежной крошки, значит, лихо тормозят, розовые щеки, распаренные люди, значит, лихо заломленные шапки, очки вот тут вот на лбу, девчонки, парни, какой-то праздник жизни. Я вышел, значит, с отсиженной пятой точкой из этой машины. Я посмотрел, заснеженные ели какие-то вековые, здоровые стоят. Все в снегу. Какая-то сказочная картина. Я даже взвизгнул. Я издал клич. Как киса Воробьянина. Только он клич подраненной волчицы там издавал, а я клич такого хомячка. Вау! Неужели это так? И я тут сейчас буду ездить. Впоследствии я не пожалел ни об этом кличе изданном, ни о том, что я сюда приехал. Ездить на лыжах, ни разу не стояв на них, я научился вот реально на третий день. Первый день я взял их под мышку, пошел на детскую горку. Два раза там трепнулся, еще не успел ходить. Потому что одеть эти горнолыжные ботинки, вот это вот, это испанский сапожок, это, значит, что такое вот, что-то детское по сравнению с тем, когда ты одеваешь первый раз эти ботинки, и у тебя просто там ты наклонен вперед, а еще нам застегиваешь эти застежки, потом подтягивать их надо, еще что-то. Я очень долго разбирался, учителя у меня не было, инструктора я не брал, потому что я посчитал, что я все могу. Я вообще в молодости был спортивным человеком. И, собственно говоря, мне нужно было самому себе доказать, что я просто вот возьму, перестану и поеду. Я встал и поехал, ничего страшного. Потом, когда я полез на большую гору, были, конечно, падения, не без этого. Но я обошелся без травм. Я каким-то образом так, даже когда я носом там пропорол вот эту вот кучу, потому что там есть множество особенностей по поводу этих трасс. Их же готовят, и через там несколько часов катания, а там как-то вот разграничено, там, да, первая половина дня, вторая половина дня, и какое-то ночное катание. И вот эти ухари, которые там летают, которые приехали туда погонять, да, которые не первый год, значит, а особенно вот это племя, которое на досках ездит, сноубордисты, они, я бы, вот будь моя воля, я бы их на гору с горнолыжными, с теми, кто ездит на лыжах, на одну гору не пускал, вот честное слово. Потому что вот эти вот летуны на досках, они через 2 часа разбивают трассу так, что просто невозможно. Они счищают ее полностью с одной стороны до льда, а потом с другой стороны такие холмы получаются. И мы же, когда я думаю, ну все, вот сейчас пора спуститься с горки, я же полез не уже ближе к концу, думаю, сейчас вот там я уже могу себе позволить туда подняться. И ну что, значит, летал я там немножко. И лицом вперед, и лицом назад. Несколько раз было, да, по пару дней. Но обошлось без травм. Никто этого не минует и не застрахован. А потом я поехал и перестал падать. И ездить стал быстро. И вдруг оказалось, что и тело слушается, и все управляемо. Я к чему вообще все это рассказываю? Я рассказываю это к тому, что вот то, что мы, жители равнин, считали себе каким-то недоступным, может быть, даже в силу возраста, надо было, наверное, в детстве начинать. Ну, куда я сейчас поеду там? Ерунда. Нормально, если вам и 40, и 50, и вы никогда этого не делали, элементарно, просто приезжаете на любую, даже без лыж можете приехать, там все вам дадут. Там на каждом углу есть прокаты, вам подберут нужного размера лыжи, нужного размера ботинки, доску, если вы хотите начать кататься на доске. Там 1000 этих инструкторов, которые начинают просто с людьми, которые стоять на лыжах не могут. И через 10 дней они их выпускают уже, значит, там такие, они... люди думают, что они Альберто Томбо, они уже могут все. Там, поставьте мне палки, я их буду объезжать. Научиться элементарно легко. И это радует. Удовольствие получите 100%. Это я к тому, что до недавнего времени, когда распределялись графики отпусков, и мне говорили, ну, по-любому, ты 5 лет там был летом, значит, ну, возьми зимой, у тебя накоплено, все, возьми. Ну, куда зимой? Ну, что ты будешь делать? Куда зимой? Что делать? Ребята, есть что делать. Вот точно так же, как летом вы берете путевочку и едете в Крым, на Кавказ, Таиланды, Турции или Египты, вот если у вас есть 2 недели зимой, на 10 дней абсолютно легко и элементарно можно съездить на любой... вот сейчас в Сочи у нас, я не знаю, когда его откроют и как он будет работать. И я не знаю,
что... В этом году, я думаю, что уже вряд ли.
Да, в этом вряд ли. Я не знаю, что с нашими старыми кавказскими курортами, типа Домбая, Чегема. Я не знаю, они там развиты сейчас, туда можно приехать, есть там где остановиться. Но если вы боитесь сюда, то гораздо проще все-таки, наверное, куда-то вот на европейские дела, не очень далекие от нас. И не очень крутые, да, условно говоря. Речь не о Куршавеле идет. Есть Закопаны, есть три болгарских отличных места, там Банска, Боровец и Пампорово. Есть в Словакии, есть в Чехии. Это все можно найти в интернете. То есть куда можно просто приехать, условно говоря, с чемоданчиком, да, купить там путевку. Главное поселиться. И на месте вы все, и лыжи себе в прокат возьмете, инструктора наймете, поездите и получите удовольствие. И оказывается, что зимний отдых, он абсолютно ничем не хуже вот такого летнего пляжно-экскурсионного. Вообще ничем не хуже. Потому что если это курорт нормальный, да, какой-то старый, вот не совсем новый, если там есть какие-то большие отели, скажем, от 4 звезд и выше, то в этих отелях вот стопудово будет бассейн, будет то, что сейчас называется спа, я так для себя вот до конца еще не определю, что это такое, баня, бассейн, я не знаю, там массажные салоны и так далее. И если это есть в большом отеле, то, как правило, это открыто для всех остальных. Только, ну, какую-то денежку там надо заплатить. А абсолютно доступные цены, сравнимые вот у нас в Орле в бассейн сходить. Вы всегда... Там обязательно будут организованы какие-то экскурсии. 100% на любом курорте. На лошадках вот у нас Лев Михайлович покатался, рыбку половил. В какие-то близлежащие крупные города экскурсионные поездки. То есть даже если вы накатались на лыжах, если вам еще... Просто там
вы можете просто купить раки в супермаркете.
И это вы тоже можете, да.
Да, и это тоже.
Или вино Маврут. Вот я первый раз слышал такое,
ребята. Кое-кто практиковал.
Практиковали, конечно. Когда я на третий день там не смог встать в постели. Не потому что я получил травму, а потому что я просто укатал себе. Ну, мышцы вообще работают другие, чем те, которые мы работают, когда мы играем в футбол. Тут по воскресеньям бегаем. Ну, просто немножко, тут нужно немножко поаккуратнее. Либо начинать чуть-чуть вкатываться, а не так, как я. Иха, Альберто Томбо, я иду за тобой, все, я помчался. Я нагонял там, и потом у меня просто, ну, немножко вот те мышцы, которые никогда не работали, там, спинные какие-то, шейные, они просто от нагрузки подзаболели. И нужно было расслабиться. Ну, два дня.
Расслаблялся.
Баня, бассейн. Ну, и ракия, да. Почему нет? Массаж, растирка. Все хорошо. Это я...
Воду из-под крана пил еще, впечатление. Расскажи.
Ты считаешь это главное впечатление?
Нет, просто я вспоминаю.
Да, я там пил воду из-под крана, потому что, значит, болгары говорят, что мы европейская страна, а по европейским канонам вода из-под крана должна течь питьевая. Я это еще услышал еще в Праге, когда был там в Австрии. В Австрии вообще там же немцы, там до звона все абсолютно. Они в Вену гонят воду по водоводам с Альп, хотя Вена не в горах стоит. И у них там также они говорят, ну, конечно, у нас же жесткие экологические нормы. А здесь-то, на горном курорте, мы берем ее с озера. Вот она на километр выше там в горах. Чистое горное озеро. И она кристальной чистоты вода. Ее не очищают вообще ничем. У нее вот этот pH какой-то, циферка, именно та, которая нужна. Она не мягкая, не жесткая, не кислая, не соленая.
Сладкая, да.
Она вот такой, вот подтаявший лед. Она, может быть, там каких-то солей не хватает, но она просто идеальной чистоты вода. Я ее там пил из-под крана, как минералку.
Ты перевел слово «баня»?
Нет, слово «баня» я не перевел. Я перевел слово «клесура», которую мы никак не могли понять. Да, это ворота. Ну, отдельные песни о том, что такое Болгария, что такое болгары, здесь можно рассуждать очень много и очень долго, потому что у нас по этому поводу, конечно, с Лёвом Михайловичем были большие споры, потому что мы проехали и Румынию,
разве
в том
по
числе.
Этому спору?
Ну да,
по этому поводу у нас были споры, разве?
Да, у нас с тобой споры вообще по любому поводу, но...
Это у тебя споры по любому поводу, у меня нет никаких споров. По этому поводу ты тоже будешь спорить?
Я даже не знаю, как к этому подступиться. С одной стороны, конечно, я вам могу сказать так, что болгарский язык относится вот к такому типу языков, которые читать нам, поскольку они пишут на кириллице, и у них практически те же самые, у них 30 букв в языке, не хватает только трех. Вот не хватает «э», оборотной «ы», а все основные буквы наши, никаких там обляутов там или вот этих черточек, точечек нету, читается все. Там единственная сложность вызывает прочитать твердый знак, потому что это гласная буква у них. Вот. Мы-то привыкли затыкаться на этом слове, а у них может быть там в слове из пяти букв два твердых знака. Но это надо просто читать правильно, там как «и» или «э» там в разных ситуациях. Так вот, болгарский язык на самом деле, вот когда они разговаривают между собой, он не взаимопонимаем. Вот я там уши затачивал и настраивал, крутил как локаторы. Думаю, ну как же я буду... Суть приблизительная, о чем они говорят, понимается. Но какая-то общая суть, общая тема, на которую говорят. Но понять остальное невозможно. Он гораздо легче читается. Вот если вы по написанному читаете, когда не нужно быстро очень все, тут вы поймете. И в этом плане, конечно, в Болгарии удобно и комфортно. Даже если вы вот просто куда-то подойдете и пытаетесь просто по-русски поговорить, где-то вы поймете. Я уже не говорю о том, что там стандартная ситуация для стран постсоветского пространства. Люди старше 40 лет, которые учили русский язык в школе, они, в общем-то, как бы на нем и говорят. Молодежь 20-летняя, да, там больше английский, потому что в школе не учат, не заставляют. Как бы зачем он нужен? Но я, едучи туда, на гору, на этом кресельном подъемнике, ехал с тремя молодыми болгарами, там, ребята, там, ну, лет по 20. И я с ними великолепно там все эти 15 минут, значит, провел в разговорах. Один из них вообще так нормально говорил, живо интересовался. И так как-то нехотя так, да мы Россию любим. К чему ему было это говорить? Ему совершенно не было никакой необходимости понравиться мне, но они живо интересовались. А как у вас так? А как у вас? А что, почему к нам? Я говорю, да вот близко как-то там, еще, ну что-то пытался
объяснить. А как футбол сыграли, спрашивал с утра, хотя знал, что 3-1 проиграли или там сколько.
Ну да, это футзал. В общем-то, достаточно открытое, благожелательное отношение. Я не могу сказать, что прям к русским как-то вот так, потому что кто-то говорил, что там очень много, вот там, где мы были, там очень много англичан. Почему-то англичане оккупировали вот эти болгарские, почему они ездят не в Австрию там или не во Францию, которые ближе.
Я думаю, они и туда ездят тоже.
Ну да, ездят, наверное. Может быть, какой-то эконом-класс они считают. Хотя, с моей точки зрения, цены там не сильно. Мне кажется, они как-то уравнены все. Вот. По крайней мере,
я думаю, в Австрии и во Франции меньше пиетета просто.
Ну, может быть.
По отношению
к людям из Англии. Да. Да, их там, вот они занимают первое место там, наверное, всех иностранцев. Их больше, чем русских, их больше, чем немцев. Там вот они половину. Там болгары, конечно, местные на первом месте. Потом англичане идут, их прям самолетами туда завозят. Они прям неделя прошла, они на неделю туда мотаются. И я где-то читал, что они немножко поднадоели там, значит. И вот когда русские там стали еще побольше ездить, и болгары прям, ну, наконец-то, значит, как-то с кем-то
братушки
можно поговорить. Братушки, да. Не, я этого не заметил на самом деле. Абсолютно ровное отношение ко всем. Да, если ты ведешь себя нормально, тебе так же. И девочки, которые там в отеле, где мы жили, там ресторанчик был, они по-английски говорили лучше, чем по-русски, потому что когда мы по-русски пытались объяснить, они что-то там улыбались, конечно, там что-то...
Говорили «здрасте, здрасте».
Хлопали глазами. Болгарки,
на да? На третий день они научились говорить «здрасте».
Да, это молоденькие, это 20-летние девочки. А дядька, который там ходил, и более старшая женщина, которая вот по-русски, наверное... В общем, ровное отношение ко всем. И как болгары радуются и гордятся, говорят, у нас нет никакого разделения. У них там этот лев, очень вот новый лев, очень жестко привязан к евро. Там никаких этих гуляний нет. Вот один лев — это пол евро, все. Цены, значит, соответственно, в левах. В евро ты нигде там не расплатишься никакой другой валютой. Вот меня, значит, налево. Они говорят, у нас нет никаких предпочтений. Иностранцы должны расплачиваться в левах. Никаких там магазинов.
Цены одинаковые для
всех. Цены одинаковые для всех. Как для болгар, так и для всех остальных. То есть ровное, четкое отношение. Приехал,
а ты такой же, как все. Я вот тоже не могу понять, что за такой, за фетиш.
Да фиг ее знает, где-то иначе, наверное. Мне кажется, в Беларуси иначе.
Что, если ты в белорусских рублях расплачиваешься, то это будет одна цена, если
в долларах. Нет, не в белорусских рублях, если ты гражданин Беларуси, там, этой страны.
Морковь для тебя будет дешевле, что ли?
Ну, мне кажется, там какие-то услуги все-таки.
Или все-таки это касаемо, там, я не знаю, там, экскурсий по типу Эрмитажа.
А может быть и так, ты же сам об этом рассказывал.
И так я и говорил, что вот в Эрмитаж...
Ну, есть допустим, какие-то страны...
400 рублей билет стоит там, да? Ну, 200 рублей для граждан России и для студентов там вообще 70 или там... Или
ну, вот ты видишь, как 200 рублей для граждан России, а для этих вот так. То есть, ну, есть какое-то разделение?
Так а что там плохого? Это же не морковь покупать, вот именно, и не в гостинице селиться. А пойди поселись там в какой-нибудь гостинице, я не знаю, где-нибудь в Нижнем Новгороде и скажи: я студент, поселите меня. Слушай, за четверть цены.
Не готов я на эту тему спорить. Я просто говорю
скорее,
о том, что
скорее,
болгары
если ты из Англии, скорее
гордятся тем, что у нас вот, вы прибыли на территорию Болгарии расплачиваться в нашей валюте. Никакой разницы, гражданин Болгарии или гражданин любой другой страны, нет. Вы к нам приехали, вы наши гости. Вот все, все в открытую. Пользуйтесь или не пользуйтесь.
Я не понял, в чем заслуга. Ну, ладно.
Ты меня только увел.
Что? Куда я тебя увел? Да, это так легко сделать.
Я... Так вот, я про болгар закончу. Да. Значит, абсолютно нормальные отношения. То есть там проблем нет никаких. Но я к чему подвожу? Все-таки языки славянские, где-то там есть один корень. Общаться, конечно, гораздо легче, чем в той же самой Румынии, да, где румынский язык, он... Ну, совсем не славянский, да? Он,
ну, он скорее романский.
Романский, да, язык. Хотя там много корней славянских, и что-то на слух можно поймать. Вот когда молдаване или румыны говорят, что-то ты вот ты ловишь гораздо больше, чем в итальянском, с которым я не родился. Вот это я вам клянусь абсолютно. Интонации какие-то одинаковые, произношение очень похоже.
Особенно, если они про тебя говорят.
Особенно, если про тебя. Так вот, значит, вот это язык. А все остальное, когда вот мы говорим братушки-братушки, ну да, язык и религия, естественно, они православные, там вопросов нет. Но все остальное, когда вы туда приезжаете, я вот тут выскажу такую крамольную мысль. Ведь наши головы набиты какими-то штампами. Вот при слове «Румыния», вот сейчас, я не знаю, 9 из 10, цыгане вот эти, да, или как в фильме «Брат» там Киркоров, румын, он болгарин, да, какая там одни да. цыгане. Ребят, ну я вам могу сказать, что по внешним признакам, по фенотипу, слушайте, еще неизвестно, кто больше цыгане, болгары или румыны, я вот вам серьезно говорю. И вообще там про Румынию это отдельный разговор. И там еще другие вещи. Я думаю, что мы, наверное, в следующей передаче расскажем. Я говорю о том, что стоит проехать вот по этим частям, и некоторые какие-то вот застарелые образы и какие-то штампы, которыми набита голова, они каким-то образом исчезают, разрушаются и отпадают сами собой. Я уже сказал, что еще неизвестно, кто больше цыгане, болгары...
Болгары.
Болгары или румыны.
Да.
Вот, это не в упрек кому-либо.
Сит-даун-шоу с Игорем Николаевичем.
Вернемся к горным лыжам.
Вернемся.
Как вам вообще потом, уже спустя недельку, после того, как ты вернулся? То есть, бывает, ну как сказать, впечатление, когда ты там, потом надоедает на самом месте, а потом начинается через какое-то время такое уже осмысление, более объективное, знаешь, такое через призму, так сказать, исторических каких-то уже событий, которые произошли после. Еще поедешь?
Я вам могу сказать таким образом. Здорово кататься на горных лыжах.
Это мы уже слышали.
Но сказать, что я стал бы вот фанатом, у которого, знаешь, прям вот зудит.
Будешь ли ты покупать там себе ботинки, лыжи?
А вот там, не факт.
Или там планировать на следующий год?
Нет, значит, покупать не знаю. Ты же пользовался.
Все же друзья, да, правда?
Да нет, я даже друзей не буду сильно напрягать по этому поводу. Ты же пользовался прокатными вещами.
Отлично, да, нормально все.
Вот скажи, пожалуйста, ты будешь покупать себе доску и вот эти бахилы, ботинки для катания?
Я, пожалуй, наверное, куплю.
Ты все-таки, пожалуй, купишь, да?
Да, потому что мне это дело понравилось, и я хочу это продолжить, и мне очень интересно. Я хочу развиваться в этом направлении.
Ну, отлично, отлично. А я не могу сказать. Я пока еще не дошел до той стадии, когда бы у меня начало зудить в одном месте, и прям когда же я опять в горы, когда же я опять понесусь с ветром в ушах, значит, вот это вот. Не могу сказать. Значит, может быть, это придет через месяц, может быть, это придет в следующую зиму.
Но я и спрашиваю, то есть еще не зудит?
Пока еще не зудит, пока я пережевываю то, что было. Ну, и я не катался там целыми днями. Ты же прекрасно понимаешь, что хватает, в принципе, вот человеку начинающему, ну, часов трех. И я думаю, что и всем остальным точно так же.
Да, конечно.
То есть такого, что...
Мне кажется, целыми днями.
Они же прекрасно понимают. Вот этот скипас, который... Он, например, разбит, ну, по крайней мере, там сутки были разбиты на три части. А первая половина дня, да, там с 8 до 12,
по-моему. С 8.30 до 12.
До 12, да. Вторая половина дня с 12 до 16.30. И так называемое ночное катание, значит, там с 18 вечера там, до 21. Но трассы освещенные, там ухоженные, все там делается, и поэтому абсолютно не влом там и ночью спуститься, там все видно. И я вам могу сказать так, что кататься с утра до вечера, это нереально и невозможно вообще. Мне, например, так даже надоедало. Ну, съехал я там 5-7 раз. Ну, съехал. Здорово, да. Ну, на подъемнике поднялся еще раз. Ну, хорошо. Ну, все.
Ну, с 7-то ты загнул, конечно.
Я съезжал 7 раз. 10 не съезжал. Вот 7 это был максимум. Я съезжал 7 раз за одно это.
Ничего себе.
Что такое?
Молодец!
Нет, а что в этих разах? Можно и 10 было съездить.
Нет, ну вот им.
Можно было так челночить там с 8 до этого, потом приехать, завалиться и не подняться. Ну, и что? Ну, это удовольствие было. В общем, пары, тройки часов хватает. И вот эти болгарские ребята, с которыми я на подъемнике там разговаривался, они говорят, да мы приезжаем здесь вот вечером, когда вечером просто поменьше народу, там детей нет, во-первых, да? Это очень важно для начинающих, потому что когда ты не несешься с этой горки, а там внизу вот на этом выкате, значит, детские школы там, или просто начинающие, так вот елозят, а ты с хорошей скоростью. Ты просто боишься, ты надо объехать как-то надо. Ладно, в здорового там ты попадешь или там что-нибудь перекинешься. Но когда детишки там 5-летние, ну это совсем. А вот в ночное катание их нет. Они говорят, мы пользуем, значит, вот вечером с работы пришли, час езды от Софии туда, приехали, взяли себе там этот скипас на 2 часа, вот на вечерний, прокатились там 6-7 раз, сели в машину, уехали домой ночевать. Если бы у нас в районе достижимости здесь были какие-то горы, я бы 100% купил себе лыжи и вот так вечером на пару-тройку проездов ездил бы. Но поскольку это в 2000 километров, то...
Ну, за час не доедешь, да, явно.
За час не доедешь, да. Если ехать на машине, и за день не доедешь. И за два можно не наехать.
Как выясняется,
как ехать, да. Основная мысль-то в чем? Вот то, что я хотел донести, да, для людей, которые, вот, может быть, похожи там на меня, которые никогда, может быть, не были в горах и не пользовались. Ребят, в общем-то, это неплохое времяпрепровождение, если у вас отпуск зимой. Вот просто мы никогда не задумывались, да, над этим. Это можно сделать. Если вы подвижный человек, легкий на подъем, и нормально привыкли там летом, вам ничего не стоит собрать свое семейство, да, сходить там в тур агентство какое-то, купить путевку и смотаться там, слетать на какие-то близлежащие курорты, то оказывается, что зимой это можно точно так же делать в отношении вот этих горнолыжных вещей. Я должен, правда, сказать, что, наверное, конечно, это все-таки немножко подороже, чем летний отдых. Вот, ну, в любом случае, вот как-то так сложилось, что... Как-то и отели все-таки там в горах подороже, наверное. Хотя бы найти можно все, что угодно. Кормежка, наверное, по отношению вот к этим вот морю разливанному на пляжах, там, если километровые эти пляжи в каких-то известных курортных местах. Просто шире выбор, наверное, может быть, подешевле. Чуть подороже. Но вполне доступно. Вполне доступно. Так что, если кто-то никогда этого не пробовал, попробуйте. А вдруг понравится? А вдруг понравится, вдруг ваши дети станут на лыжи, да, вот вы их покажете, научите и скажут, все, мне больше ничего не нужно, я готов выступать на Олимпиаде там, 2020 года за сборную России.
На да, там веселые ребята катались. Мне еще удивило, я не думал, что это такие масштабы имеет. Вот в этих чудных костюмах, которые товарищи спускаются, то в памперсе, значит, кто-то едет, то еще в чем-то. Причем одного товарища я видел, ну, в каких-то вот костюмах они там съезжают. То там мужички какие-то в париках, значит, с косичками.
Я видел, да. Где девочки в костюмах зайчиков там или лисичек каких-то.
Ну, одного чудика в памперсе я, конечно. Он меня очень сильно смешил. Он у него все время расстегивался, этот памперс, он из-за этого падал постоянно. Он так нервничал, а он еще на доске ехал. То есть вообще как бы ничего там не пошевелить, ничего не сделать, ноги прикованы. Он все время в растопырке в некоторой. И этот памперс у него надувался все время и расстегивался.
Я видел там неоднократно этих ребят, только я не понял.
То есть люди пытаются как-то
это разнообразить. Это обыкновенные катальщики, которые просто прикалывались. Или, может быть, это развлечение. Дело в том, что, ребят, там огромное количество, вот на таких, если действительно большой курорт, там огромное количество обслуживающего персонала. Бояться нечему вообще. То есть там есть ски-патруль, который регулярно ездит там и посматривает. Там есть какие-то медицинские работники, да. Там есть инструкторы, там есть, еще неизвестно, ну, их достаточно большое количество. Они постоянно в поле зрения. То есть ты там не один 100%. И вот, ну, если там кто-то думает, что вдруг я где-то там буду спускаться и вот там упаду и не смогу подняться, А одного не там все просматривается камерами. Там обязательно к вам... Там, во-первых, есть такая взаимовыручка. Я это и на себе ощутил, и сам это использовал. Когда я там где-то вот первые дни там упал, ко мне тут же подъехал какой-то англоязычный товарищ и все спрашивал, it's okay, it's okay. Да нормально все, я говорю, я просто встать не могу. А так все нормально. Сейчас я, мне только встать надо на лыжи, я поеду дальше. Каждый подъезжает, и я там, когда ребеночек какой-то там завалился, и он просто палки у него наверху остались, а наверх на крутой вот этой горе, ну, я тормознул там, собрал им палки, привез, вручил, поехал дальше. Абсолютное взаимопонимание, взаимовыручка, очень хорошие отношения.
Ну, я видел один проблем. Раз, как один человек в другого палками кидался. Это я видел.
Ну уж, я не знаю, ты что для этого...
Ну, он там его девушку зацепил.
А, ну...
И не остановился. И поехал дальше.
Не извинился.
Обернулся, да, и поехал дальше. Понес. И, значит, тот ему вслед палки начал бросать.
Может быть. Ну, это так...
И что-то ему в подъемник. Тот уже, значит, бегом сразу на подъемник и наверх обратно туда. И он ему там... Не знаю, правда, на каком языке он кричал.
Я очень многих отрицательных вещей...
Но это скорее исключение.
Правила, в этот раз не замечал. Мы же с тобой как-то приходили к выводу, что наш коллега, который тоже ездил с нами, он рассказывал что нам какие-то вещи. Контингент. Я лично этого... Я даже среди наших русскоязычных товарищей, которые там есть...
Ну, один раз мы
видели. Я не заметил ничего такого, чтобы коробило. Нормально ребята приезжают там с детьми.
В бассейне мы с тобой увидели там один раз.
На машинах с московскими номерами.
Братков каких-то.
А, да.
С голдами, с такими. Купались они в этом.
Они просто купались там, купались молча, без гнутых пальцев, без всего. Немножко такие какие-то там подруги их. Их подруги, они же тоже
хохотали. Хохотали они что-то там в этом джакузи.
Ну, что-то хохотали. Они такие, с такими
цепями.
Они лежали в джакузи.
Я так понял, что они туда залетели дня на два, они туда.
Да, их подружка фотографировала, и какая-то такая, и-ха, как вот где-то, знаете, в Пензе в ресторане.
Зая,
что-то там. Это было, вот, наверное, единственное. Все остальное, мы пришли к выводу, что все-таки как бы не очень, это не...
Не жлобский.
Не египетский пляжный отдых, куда доступен сейчас всем, и куда там условный Тагил самолетами летает. Да, тут это еще надо найти, добраться каким-то образом, порешать. В общем, там в этом плане проблем нет. Ни, я не за наших
то есть,
не было
стыдно. Если туда попадать, то и не кататься при этом, а просто вот так вот буреть, что
да в этом нет смысла.
Как говорится,
никакого.
Да, то нет, это не смысл, это просто выражаясь их языком, полить бабло просто. И все. Да, что да. Там делать? А если ты там начинаешь кататься и каким-то образом приобщаться к этому всему, то ты автоматически там ведешь себя по-другому. Ну, просто для этой бычки не остается ни времени, ни сил, ни душевных.
Да, просто на горе, вы понимаете,
никакого,
в чем дело? Когда мимо тебя носятся люди в костюмах и очках, ну да, там, понимаешь, наверное, можно купить себе какой-то костюм горнолыжный с материалом в 20 тысяч единиц, там вот эта пропускной способностью.
Можно же
или влагоотталкивающий.
В стразиках.
Да.
В голдах.
Но это нужно очень близко приходить и присматриваться. Да, слушай, у тебя костюм стоит $1000, да, условно говоря, а у кого-то там за $100, там, условно говоря. Это так быстро... Этого никто не может различить, а вот различается очень другое. Это твои умения.
Ну да, да.
И тут катание уметь, по спуску. И когда я видел там 15-летних девчонок, которые на этой доске такие там восьмерки выкладывали там, иха, то какой там вот этот животастый с голдой, который там будет кувыркаться по этой горке, кто
я
на него внимание обратит так?
Видел.
Какие понты? Тут понт один.
Он прятался, ей-богу, да.
Поэтому вот этот Тагил, наверное, туда и не очень попадает, я думаю.
Да, конечно, а что там основное? Там, где надо будет им выпендриваться, им придется прятаться. Я его видел. Он,
ну,
он на доске там, как Ванька встанет.
Ну, не знаю. Показался. В общем, мне понравилось взаимодействие в разных людей. Те, кто туда приехал, они знают, зачем они туда приехали. Вот и все.
Ну что, спасибо за интересные рассказы. В следующий раз мы поговорим уже, наверное, об увиденных странах.
Да,
и
давай.
Несколько в другом.
Я, собственно говоря, вот этим рассказом единственное, что хотел донести, я опять же буду настаивать на своем. Может быть, кому-то это поможет, вот как мне. Я за полжизни никогда не ездил. И вот тут вдруг я открыл для себя, что, оказывается, это доступно. Это реально доступно. И это интересно. Может быть, кто-то, послушав сейчас эту передачу, скажет: слушай, дай-ка я попробую. Кстати, еще не поздно. Есть курорты там и до марта.
Я думаю, что он не пожалеет. Да.
И вы об этом вот 100% не пожалеете. А в следующей передаче, наверное, мы расскажем о каких-то дорожных впечатлениях, о которых я чуть-чуть начал здесь говорить.
О странах и народах, которые мы пересекли.
О странах и континентах, да. И то, что нам, вот, то, что мы увидели, что нам показалось. Ну, а на сегодня все. Спасибо большое.
Всего доброго.
До свидания.
Сит-даун-шоу с Игорем Николаевичем.